Методология, которая объясняет жизнь и как бы вот это вот течение жизненной силы как нечто всепроникающее. То есть эти принципы, они присутствуют повсюду. И реально, если человек избавляется от подмены одного понятия, то есть от искажения одной ценности жизненной в своем разуме, то есть достаточно избавиться от подмены всего лишь одной жизненной ценности, если вы действительно это сделали, то вы избавляетесь от всех остальных подмен. То есть поскольку все эти принципы, они жестко увязаны и представляют собой некую такую жестко завязанную систему, если вы избавляетесь от одной, то вы избавляетесь автоматически от всех остальных. Вот, поэтому очень внимательно нужно относиться к точности понимания. Я вот обсуждаю время от времени, у меня как бы, когда я делаю семинар такой короткий, да, как у нас с вами получается, у меня всегда внутренняя вот такая проблема, то есть я не знаю, как мне поступить. Мне хочется, допустим, взять что-то и углубиться там на уровне конкретных жизненных примеров, там на уровне какого-то, может, какой-то тренинг провести по конкретной паре, да, очень, очень хорошо это сделать. Но с другой стороны, я понимаю, что если я возьму из этого леса, так сказать, некоторое дерево, то непонятна сама будет методология, понимаете? Поэтому мне приходится больше как бы делать упор на теоретическую часть, чем на именно такую вот связанную непосредственно с применением, вот, прикладную. Просто я хочу, чтобы вы это понимали, и если у вас есть какие-то конкретные вопросы, практически какие-то примеры жизни, мы можем все равно это рассматривать в контексте общей системы. Так есть две сферы. В этой сфере находится вечное, то есть в этой сфере находится то, что является сущностью жизни. Так? Здесь находится наша с вами энергия, здесь находится наше с вами сознание, здесь находится наша с вами личность. И эта личность в действительности, она обладает конкретными атрибутами духовными. То есть вот то, что является нашими желаниями, то, что является нашими потребностями, с внешней точки зрения находится здесь, а на самом деле находится здесь. Вот когда мы говорим «я», вот человек говорит «я», он что имеет в виду? Очередная провокация. То есть, если спросить человека «ты кто?», это простой вопрос. Вот если мы люди, да, и мы люди в теме, то есть мы образованные люди, знающие какие-то вещи, то по идее вопрос «ты кто?», он не должен вызывать у нас замешательство. Мы должны сразу сказать «вот я вот». Ну да. Так. Да, но вот когда вы в таком контексте отвечаете на этот вопрос, вы имеете в виду, что когда задается вопрос «ты кто?», то человек должен роль свою описать. Но когда мы спрашиваем «ты кто?», мы имеем в виду сущность. Вот человек говорит «я». Он же имеет в виду не роль, потому что роль это меняется все время, а я-то оно остается. То есть, когда вы были там в своем МВД, пришли домой, вы в МВД и дома, вы же одна и та же личность, правильно? Но там у себя в МВД вы играете одну роль, но дома вы же снимаете погоны и общаетесь же не тоном начальника со своим ребенком там или с женой, правильно? То есть, стараетесь, по крайней мере. То есть вы снимаете одну одежду, надеваете другую одежду, правильно? Вы же не сливаетесь с одеждой, вы же не отождествляете себя. Иначе, если вы придете с погонами домой, жена вам устроит. Ну, понятно, да? Вот. Поэтому и там вы личность, и здесь вы личность. Вопрос, когда задается вопрос «ты кто?», то вопрос-то адресован к сущности, то есть ты кто как сущность, как личность. То есть вы действуете и там, и здесь как личность. Возникает вопрос, вы кто как личность? Вот этот вопрос, он очень интересен на самом деле, потому что вот когда мы имеем дело с различными знаниями, этот вопрос считается слишком абстрактным. На самом деле его надо максимально конкретизировать, иначе наши роли, они вживаются как бы в нашу сущность. Мы начинаем отождествлять себя с нашими ролями, если мы не знаем, кто мы есть на самом деле. То есть если мы не знаем, кто мы есть на самом деле, мы обязательно будем себя отождествлять со своей ролью. То есть я нахожусь на работе. Если я не знаю, кто я есть, я сливаюсь со своей ролью, и когда ко мне приходит человек, я с ним говорю не как с человеком, не как человек с человеком, а как начальник, например, какой-то. Да, то есть я начинаю как бы действовать формально. И из-за этого он не получается вот этого результата как бы взаимопонимания. Не происходит взаимопонимания. Потому что я сливаюсь с определенной ролью. А все от чего? От того, что я не знаю, кто я есть на самом деле, по сущности. Итак, кто же есть человек по сущности? Сейчас попытаемся ответить на абстрактный вопрос. Это действительно важно. То есть дух, я обещал вам сказать про это вот абстрактное понятие, такое неопределенное, да, дух. На самом деле, вот эта вещь, она является более конкретной, чем вот то, что находится здесь. То есть это более конкретно. То есть когда мы говорим дух, мы имеем в виду свое я. Вот это я, оно вечно. Оно переходит с одной ситуации в другую, из одной роли в другую, но оно от этого не меняется. Веды говорят, что наше «я» представляет собой духовную единичность, то есть духовное целое, вот это вот целое, да? И это целое, оно постигается с трех точек зрения, то есть есть три как бы взгляда на это целое. Первый взгляд – на санскрите называется, я немножко сейчас метафизики дам, это выходит за пределы методологии, это просто метафизика. То есть первый взгляд называется сад на санскрите. Сад переводится как вечность. То есть первый взгляд, который можно сказать, вот если вас спросят, кто вы, вы можете сказать, я вечный. То есть вот как качество мое, я вечный. Первая вещь, которую я могу сказать о себе, я вечен. Сад. Одно. Второй ракурс, который более глубокий, который объясняет, кто я есть, называется чит на санскрите. Чит означает сознание. И также чит означает совершенство. То есть каждый из нас обладает внутри, этот дух обладает совершенной формой, совершенной красотой, совершенными качествами. То есть чит означает нечто прекрасное, нечто сознающее, сознательное, то есть это вот совершенное существо. То есть мы с вами являемся совершенными существами. Да? Да. Да, вот это как бы статуя, внутри нее находится...
Мы сейчас как глыба камня, да. Потенциал, из которого еще надо...
Да, да, да. Да, да. То есть вот это находится внутри нас и является нашей истинной личностью. Так, это второй аспект. Второй аспект – это сознание или совершенство. И третий аспект называется на санскрите анандой. Ананда переводится как блаженство. То есть у нас есть внутри энергия счастья, энергия блаженства. Она уже есть, она не привносится извне, она существует в нас, как наша сущность. Поэтому если спросить, кто такой я, я просто отвечаю сразу на этот вопрос. Я Сатчитананда. Я Сатчитананда. Вы Сатчитананда. Вы тоже Сатчитананда. У каждого из нас своя уникальная единичная форма, исполненное красоты, уникальное как бы качество, все это чит. Каждый из нас вечен, и каждый исполнен определенного счастья, определенного конкретного счастья, которое он хочет реализовать. Поэтому все люди, независимо от своих убеждений, там, вероисповедания, каких-то представлений, стремятся к трем вещам в жизни и больше ни к чему. Каждое живое существо, не только человек, любое живое существо является сат-чит-анандой. Источник жизни – это сат-чит-ананда. Так вот, каждый человек стремится к трем вещам. Первое – он стремится к самосохранению и сохранению всего, что ему дорого. Сат означает, если я вечен, а мое тело обладает противоположным качеством, то есть протягшее, это асат, то есть оно бренное. Вот он, вот оно объяснение первоначальной психологической проблемы, источника всех психологических проблем. То есть я сам вечен, но то, в чем я воплощен, не вечно. К чему это приводит? К страху, к перманентному страху, который проявляется различным образом. То есть человек боится потерять либо свою жизнь, либо то, что ему дорого, потому что это все находится в состоянии асад. И этот страх возникает не от того, что вот у нас вот это все есть, это нормально. Возникает от того, что мы себя с этим отождествляем. Да, то есть мы отождествляем себя со своими ролями, поэтому мы испытываем постоянный страх. Итак, человек стремится к самосохранению, понятно, то есть поэтому он ставит себе бронированные двери, если у него там прыщ вскочил где-нибудь, он бежит к врачу или еще что такое делает. То есть отсюда существует армия, существует милиция, существуют границы, ну то есть это объясняет некий аспект нашей цивилизации, да, нашей жизни. То есть мы боимся. Мы хотим сохранить то, что сохранить невозможно, бренное, то есть свое тело и все, что с ним связано. Это симптом нашей жизни, который просто надо знать. То есть мы должны просто это знать, что это есть, и мы можем пытаться на это заплатку поставить. Мы ставим на это заплатку с помощью различных каких-то приемов, облегчить себе вот эти страхи, но убрать вот эту сущность мы не можем, потому что это фундаментальная реальность. Наша сущность вечная, а то, в чем мы воплощено, оно временное. Просто имейте это в виду, это важно. Второй аспект чит связан с существованием второго центра жизненных интересов человека. Какой это центр жизненных интересов? Люди стремятся к лучшему. Они стремятся к прогрессу. Они стремятся к тому, чтобы получать какие-то знания, совершать какую-то карьеру. Они хотят быть хорошими в глазах других. Почему? Потому что внутри у каждого человека есть забытое совершенство. Непознанное совершенство, которое стремится как-то проявить себя. А человек, даже если у него уродливое тело, там слишком большой нос, например, или какие-то вот там уродства какое-то существует, ну то есть на физическом плане есть какие-то несовершенства, человек, если вы скажете ему об этом, он на вас обидится. Вы согласны с этим?
Да, конечно.
Почему? Потому что он, как бы, он, ну, это противоречит его сущности. Потому что в сущности своей человек прекрасен.
Он даже внутренне не видит себя, но как бы таким.
Он не видит, да. Потому что он отождествляет себя с телом. И из-за этого он испытывает муки. Когда мы указываем на несовершенство, то человеку, например, можно сказать, ну, если человек совершает какие-то глупости, вы можете сказать ему, ты глупый. И он съежится от этого. Потому что в действительности он мыслит себя иначе. И вот этот второй центр жизненных интересов, он образует другой важный аспект нашей цивилизации, то есть и нашей жизни. Мы бежим, значит, постоянно мы ходим к парикмахерам, да, мы... Значит, поступаем в университеты, мы стремимся к повышению квалификации. Для чего?
Обрести статус,
да. Мы пытаемся реализовать чит, вот эту свою сущность, чит, другой аспект своей сущности, да? Аспект своего совершенства. И третья составляющая нашей сущности, ананда, она, ну, проявляется как наше неуничтожимое, невозможное, с этим ничего сделать, стремление к счастью. Даже если мы находимся в ужасных условиях, даже если у нас, даже если, ну, как бы нам грозит, нам грозят какие-то проблемы, мы все равно стремимся к счастью, мы все равно стремимся к блаженству. Вот эта ананда является высшим, наиболее таким глубоким проявлением нашей сущности. Поэтому, как видите, на метафизическом уровне веды говорят конкретно о том, кто таков дух, что такое дух. Оказывается, дух есть сачитананда, означает, что он вечен, обладает формой, то есть личность это обладает конкретной формой. И именно потому, что наш дух обладает формой, формой обладает наше тело, как бы оно, это подобно перчатке, если вы одеваете ее на руку, да, перчатка, она сама по себе бесформенная, но когда вы ее на руку одеваете, она приобретает некоторую форму. Также наше тело, ум, разум, все это бесформенные энергии природы, но когда они, когда мы, наше с вами сознание воплощается, они приобретают определенную форму. И когда наше сознание уходит из тела в момент смерти, то что происходит с материей? Она разлагается, то есть сама по себе материя формы не обладает. Это все привнесено именно духом, привнесено нашим сознанием. Это принципиальный момент, потому что у всех людей есть подмена. Они считают, что именно форма обладает, как бы материя обладает формой, а дух это что-то такое вот неопределенное, бесформенное, что-то такое, знаете, абстрактное. Вот. Это подмена, которая не позволяет понять истинные вот эти вот знания метафизические. Таким образом, человек представляет из себя уже состоявшееся полное целое. И это состоявшееся полное целое обладает качеством самодостаточности. То есть носит в себе вот этот мужской принцип духа или сознания. Не понимая этой вещи, то есть имея подмену с этим связано, человек думает, что он как бы, ну, его бытие или его сущность зависит от присутствия тела, ума и разума. Поэтому люди не могут исполнять свои обязанности. Они боятся за свою жизнь, за свой престиж, за свой статус, ну, за. Вот, они просто не могут исполнять свои обязанности, потому что зависит от этой сферы, от сферы протягши. Зависит от мнения окружающих людей, зависит, ну, как бы вот, да? То есть, допустим, солдат для того, чтобы исполнять свои обязанности по отношению к родине, да, по отношению к тому, что находится здесь, он должен быть готов отдать свою жизнь при необходимости, да? Но если солдат отождествляет себя с телом, как он может сражаться? Вы понимаете, о чем я говорю? Это важно. Точно так же, как, например, вот человек, который, скажем, является там чиновником, да, должен исполнять свои обязанности в государстве, или, допустим, человек является там, скажем, ну, там, распространяет духовные ценности и должен быть готов сказать правду по необходимости, даже если он за это получит какие-то, ну, возможные последствия, да? Но если он не будет это делать, как мы сможем сохранить общество, как мы сможем сохранить, вот, как мы можем заботиться о том, что находится здесь? Это невозможно. Поэтому вот эта система ценностей, когда люди отождествляют себя с этим, вот, находятся в зависимости от пратьякши, она делает для нас невозможным познание вот этой сферы, сферы нашей истинной сущности. Происходит обезличивание. Итак, карма. Мы переходим, сегодня основная наш, как лейтмотив нашей работы, это будет то, что касается кармы. Собственно говоря, что такое карма? Слово карма в переводе с санскрита означает деятельность, совершаемая в состоянии привязанности к результату. То есть деятельность, совершаемая в состоянии привязанности к результату, называется кармой. Обычно люди под словом карма имеют в виду некоторые последствия, то есть что-то пришло такое, да, вот человеку неблагоприятное. Это все последствия кармы. То есть, но само определение кармы – это деятельность, которая совершается в состоянии подмены. Что такое привязанность к результату? Когда мы совершаем деятельность, скажите, вот когда человек действует, да, что-то делает конкретное, выполняет какие-то обязанности, несет какую-то ответственность, он должен думать о том, чтобы в результате его деятельности были какие-то результаты, какие-то плоды. Ну, то есть, должен думать или нет?
Должен.
А иначе какой, зачем смысл? Какой смысл
действовать? Обязан думать о последствиях.
Обязан думать о последствиях, и когда он действует, он должен, ну, в результате должны быть какие-то хорошие плоды, результаты должны быть деятельности. Вы все согласны с этим, да? Но тогда возникает вопрос, а вот это определение кармы, тогда оно о чем? Да, не привязываться к результату. А что это означает, не привязываться к результату? Но вот когда человек действует, он же заинтересован в том, чтобы получить хороший результат, да, то есть его личность включена, сознание включено, да? Да.
Нет, результат деятельности не только зависит от того, что делал.
От наших усилий, да. Да, безусловно. Да, это важный ракурс. Еще есть какие-то понимания?
Делай, что должно, да?
Да. А будь как будет, да, то есть результат от нас не зависит.
Да, чтобы это не стало фанатизмом.
Да, да.
Результат какой-то. Но речь идет о том, что мы действуем в результате какой-то из этих, ну, нескольких подмен, да?
Да.
Ну, как все эти подмены, этих действий будет зависеть от того, в результате какой подмены мы действуем. И сама мотивация.
Да, мотивация важна.
Здесь будет спектр, как бы, действий.
Угу. Да.
Не привязываться к своему праву на то, что ты что-то сделал, да, как uh-huh. в логике. И вот у тебя должно быть по праву, да, как бы, а просто привязываться, что я как бы обязанности, да.
Спасибо большое. Вот эти вот моменты очень важны. То есть, иначе говоря, если это немножко перефразировать, я просто в контексте одной из пар это перефразирую, все, что вы вот сейчас сказали. Понимаете, человек является субъектом, да, вот это вот субъективная сторона, сторона сознания. А то, ради чего он действует, является объектом, то есть объектом нашего служения является пратьякша, то есть семья. То есть мы действуем не ради себя, мы действуем ради семьи. То есть плоды нашего труда принадлежат не нам. Иначе говоря, человек... Он действует, но он действует в настроении служения. То есть все, что он делает, он заинтересован в том, что он делает, но он действует ради тех, кто ему дорог. То есть он действует ради своей семьи. Вот что является заказчиком. Он действует ради учителя. Ученик действует ради учителя. Заказ идет от учителя. То есть учителем является семья, учителем является общество. Также может быть конкретный человек учителем. То есть если есть заказ, если есть тот, кто для нас важен, тот, кто для нас дорог, и это вот тому, или тому, что для нас дорого, вот есть какие-то потребности, есть какие-то потребности у общества, и это общество для нас дорого, есть потребности у нашей семьи, есть потребности у нашего учителя, и мы хотим эти потребности бескорыстные. Как потребности ребенка, например, да? Это автоматически включает в нас энергию служения. Нам хочется действовать ради этого. Мы готовы действовать, и мы совершенно не привязаны к результату. Например, мать или отец не кормят своего ребенка, они довольны тем, что их ребенок кушает, поел, да? То есть не возникает же такой мысли, я вот тут заработал, а это все для ребенка там или для семьи. Нет, это приносит удовлетворение. Вот, поэтому очень важный момент. Вот человек, он действует ради учителя, ради того, что находится в этой сфере, сфере протягши. Если же человек действует ради плодов, просто ради себя, да, как бы он находится в сфере права, как вот вы заметили, да, то есть он думает, что в результате его деятельности он сможет наслаждаться плодами, то тогда у него будут серьезные проблемы. Он будет рассеян просто. Вот как, человек может решить, вот я сделаю вот это, потому что это будет хорошо. Например, человек, такой типичный классический пример, решил выучить язык. Да? Хорошо же знать язык английский, например. Это приятно. Полезно, предоставляет определенные права. То есть, когда у человека есть знание английского, у него есть, допустим, определенные возможности. И человек с таким умонастроением, он начинает изучать язык. Но как только он сталкивается с первыми трудностями, да, у него возникает калькуляция сразу в уме. То есть, с одной стороны, есть гипотетическое право, которое мне принесет изучение английского языка. А с другой стороны, у меня есть реальная потребность там, пойти погулять с друзьями, там, пойти там, туда, пойти сюда. То есть это реальные, так сказать, вещи, которые я могу делать. И человек забывает про то, что ему надо изучать язык, и начинает заниматься какими-то другими вещами. То есть у него нет концентрации, он не сосредоточен. Почему? Потому что заказ идет именно не бескорыстный. То есть заказ идет не от учителя, а просто человек что-то себе выдумал, там, придумал. Но если человек знает, например, что через год там, ему надо, допустим, поехать там, в Америку или в Британию, и там у него будет работа, какие-то обязанности, да, и для этого ему нужен язык, тогда он будет по-другому относиться к этому вопросу. У нас есть такая пословица, да, вот в русском, есть такая поговорка, что если человек, как человек, он хозяин своему слову, да, дал, а когда понадобилось, забрал обратно. Вот и все. То есть, иначе говоря, если заказ идет не от учителя, то тогда ученик может просто, может делать, может не делать, то есть по своему усмотрению. В результате человек ничего не достигает, потому что нет настоящего заказа. Да, на уровне мотивации присутствует слабость. Таким образом, карма возникает тогда, когда человек совершает действие ради плодов, ради результата какого-то, который находится в сфере его права, в сфере его наслаждений. Вот. И так вот человек совершает грехи, например, когда вот мы, например, хотим что-то взять у кого-то, да? Человек идет, допустим, по улице, видит, какая-то вещь лежит без присмотра, к примеру, да? Он думает, о, можно, мне позволено. То есть у человека есть такая мысль, что вот это все, то есть у человека есть такое представление, что он хозяин, господин, да, то есть он находится в этой сфере. И поскольку я хозяин, я господин, я могу взять что-то. Он берет. И что происходит? Когда вы взяли вещь, который не является вашей долей, выделена вам, То есть вы претендуете на некоторое право обладания чем бы то ни было, да, вы взяли это. Что у вас происходит? У вас получилось. У вас получилось, это успешно. Если вы что-то взяли, что вам не принадлежит, это успешно. У вас получилось. Внутри, на бессознательном уровне, у вас закрепляется это приятное чувство, что можно что-то получить, ну, на халяву, да, например, да. И это приятное чувство, оно закрепляется на уровне подсознания, как самскара, как отпечаток. Вот, и на санскрите это называется кутам, психологическая предрасположенность к воровству. То есть у человека появляется психологическая предрасположенность, то есть некий отпечаток вот здесь вот, в разуме.
То есть что и произошло во время революции, да?
Да, например, да. Такое вот представление о том, что все можно получить просто так вот. И, соответственно, затем, когда человек в следующий раз будет уже идти где-то, да, он будет, поскольку у него есть это вот кутам внутри, на бессознательном, он будет уже высматривать. Понимаете? Он будет уже высматривать, что можно взять. Психологическая предрасположенность трансформируется на уровень, это уже более такой грубый, называется биджам. Биджам переводится как семя. То есть у него появляется уже конкретное намерение. Намерение вот, брать то, что ему не принадлежит. Это называется биджам, семя. Это семя, оно уже трансформируется сюда, вот, на уровень ума, и вы уже, уже становится функциональным, как уже конкретная преднамеренная деятельность. Вот у нас сейчас, если телевизор включить, там показывают всякие фильмы, как люди там грабят банки, там и за счет этого становятся счастливыми такими, да. Потому что если люди сосредотачиваются здесь, в сфере своих прав, то тогда, то есть в сфере своих прав, если человек сосредотачивается, то тогда у него возникает идея не в том, что нужно совершать какую-то деятельность ради других, а возникает идея, что нужно просто что-то получить. То есть мы же ради результатов действуем, да? Значит, нас не сама деятельность интересует, а что? Ее результат. А если нас интересует результат, тогда же проще не деятельность совершать, а просто взять результат. Правильно? Поэтому вместо того, чтобы действовать и получить там какие-то потоки финансовые, которые приходят в результате позитивной общественной деятельности, человеку нужно просто взять деньги и все, и он решает все свои проблемы. А как проще всего взять деньги?
Украсть?
Ограбить банк или еще что-то сделать? Или некоторые люди, они думают, вот есть биржа, например, там все очень просто. Просто можно взять деньги, ну и все. Они там лежат просто и ждут, пока я приду и возьму эти деньги.
Один раз.
Один раз, да. Вот. Так или иначе, человек попадается в эту ловушку, он не понимает, он перестает понимать, что в действительности, не совершая сознательных действий, не совершая определенного служения, он думает, что он может получить результаты. И это на самом деле ведет к разложению личности, ведет к появлению вот этой кармы, к умонастроению вора, к умонастроению насильника. Понимаете? То есть усиливает агрессию в человеке. Усиливает претензиозность, усиливает вот это вот дух господства, дух превосходства, усиливается в человеке за счет этого. Вот так этот механизм работает. Очень просто. Поэтому карма называется, карма — это деятельность ради плодов. То есть фактически деятельность, она здесь не важна, важны результаты. У нас на бессознательном уровне возникают вот эти самскары, о которых я говорил, да? То есть наше бессознательное состоит вот из этих зарядов, о которых я просил вас, на которые я просил вас помедитировать вчера. То есть наше бессознательное состоит вот из этих самых заряженных самскар, и эти самскары представляют из себя опыт нашей прошлой деятельности, когда мы хотели каких-то прав, мы хотели что-то получить, и в результате у нас либо получилось, либо не получилось. Если у нас получилось получить то, что мы не заслуживаем, то тогда у нас возникает привязанность к этому. То есть возникает чувство как бы страсти по отношению к этому. То есть мы хотим это иметь. У нас есть привязанность к этому. А если у нас не получилось, то возникает страх. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть как только мы оказываемся в этой сфере, в сфере права, и у нас, мы как бы раскрываемся вот греховной деятельности, то есть мы как бы не находимся в этой сознательной сфере, находимся в бессознательном, и в этот момент мы получаем вот эту самскару, она либо положительная, либо отрицательная, либо у нас появляется привязанность, вот как у вора, у которого возникла привязанность к воровству, как он как наркоман, он не может не воровать, потому что у него вот есть это вот биджа, семя. Либо у него появляется страх, то есть фобия какая-то на тему конкретного действия по отношению к человеку какому-то, либо по отношению к каким-то событиям. Это следствие нашей неверной позиции в определенный момент, когда мы были в бессознательном состоянии и отказавшись от своей, то есть вот этой вот сознательной позиции, мы получаем тут же кармическое вот это вот отпечаток, то есть мы сразу же получаем кармическую самскару. И что происходит дальше? А дальше происходит следующая вещь. Если человек не работает со своей кармой, а как человек может работать со своей кармой? То есть есть, как бы, собственно говоря, один способ. Ну, есть, в общем-то, два способа. Первый способ – это разбираться здесь, вот на уровне ну, природы своей, да, то есть выяснять вот эти заряды и дезактивировать их с помощью, ну, как бы метода, который вы, в принципе, изучаете, это психология. Я немножко об этом скажу, но, в принципе, вы знаете эти вещи. Вот второй способ, более такой глобальный, он касается здесь, то есть нужно развивать свое сознание, то есть нужно развивать свою сознательную позицию. То есть вот это вот развитие сознания, вот этой сат-чит-ананды, укоренение в сат-чит-ананде обеспечивает человеку как бы некое видение того, что у нас, как бы он видит вот эти вот все соблазны и не попадается на них, потому что его сознание, оно активно. Собственно говоря, вот если мы идем по первому пути, то есть пользуемся просто психологическими методами, это хорошо, поскольку это помогает нам, облегчает нашу жизнь и предоставляет определенные возможности для улучшения отношений в семье, на работе, собственного самочувствия какого-то. Это полезно, это необходимо. И тем не менее, мы должны очень четко понимать, что когда мы действуем на уровне, например, физическом, то есть приходим к врачам, либо действуем на уровне ума, то есть как бы консультируемся с психологами, получаем какие-то знания, это устраняет карму только на этих двух уровнях. Но карма, которая существует на уровне разума, и тем более, которая существует на уровне ложного эго, то есть в принципе ложной позиции человека по отношению к жизни, она может устраняться только благодаря духовной энергии, которая приходит от нашего сознания. То есть только духовная энергия, она добирается до ложного эго. То есть ложное эго, там содержится основная карма, которая спрессована за многие жизни. То есть ту карму, которую мы устраняем с помощью психологического исследования, в основном это карма, которая связана с одной, двумя, там, тремя жизнями. То есть мы можем не пройти достаточно далеко. Но вот эта духовная энергия, она добирается до корней как бы кармы, которые находятся в ложном эго. То есть ложное эго – это самый глубинный слой нашего бессознательного, нашего подсознания. Итак, есть… Вот эта сфера бессознательная, она является сферой тени, да? То есть такой вот, я хочу напомнить вам вот образ чуланчика, да? Вот, там темно, и там живут разные существа. И вот некоторые люди, находясь в состоянии страдания, наконец-то решаются приоткрыть дверцу в этот чуланчик и запустить туда немного света. Это замечательно. Можно аплодировать, можно радоваться решимости и мужеству такого человека, который решил открыть чуланчик своего бессознательного и запустить туда луч своего сознания. Вот это та работа, которую всем нам необходимо проделывать для того, чтобы в действительности обрести прогресс и как бы двигаться вперед и обрести счастье и успех в своей жизни. То есть мы должны работать вот с этими зарядами, о которых идет речь. То есть как эта работа, как вы осуществляете эту работу? Поделитесь опытом. Кто занимается этой работой из присутствующих? Да? Ну просто интересно. Как вы это делаете? Кто-нибудь поделится опытом?
Сначала надо отследить это в себе.
Так.
Научиться замечать. Научиться по-другому перестроить позитивно другую сторону.
Как вы это делаете? Меня интересует сама процедура. Это очень, очень важно и интересно. Объясните, пожалуйста, да.
Угу.
Так.
Состояние такого успокоения, такого самого себя, как спрашивать, не слушаться вот тем ответам, которые возникают.
Угу.
И очень часто возникают неожиданные совершенно идеи, такие ответы.
Угу. Хорошо, спасибо. Вы, ваш подход.
Я делаю практически каждый день перед сном состояние медитации. И получаю для себя, ну, задавая вопрос.
То есть вы задаете вопросы?
Ну, если есть вопрос, то я задаю внутри себя, ну, в стадии глубокого расслабления вопросы, получаю ответы. И если я вижу какие-то свои там неправильные шаги, то я медитационно пытаюсь их поменять.
Ага.
Ну, более глубинные проработки.
Хорошо, спасибо большое. Еще подходы, пожалуйста. Спасибо. Еще ваше?
Ну, больше как бы не просто внешне для своего сознания рассматривать, да, а практикую такой как бы молитвенный контакт. Нечто с высшим, да? Абсолютно. И тогда уже в таком состоянии тогда можно разбираться с тем материалом, который там.
То есть как бы через определенный йогический какой-то процесс связи, да? То есть йога означает связь.
Да, то есть
совместно. Обращение к Богу.
Совместная работа.
Ваш подход?
Какие-то там информации, какие-то лекции, люди. Постепенно я все глубже.
То есть правильно ли я понял? У вас есть, когда есть какая-то внутренняя сложность, вы ее кладете внутрь как бы такого своей, такой, ну не напрямую как бы на нее смотреть, а кладете ее, и со временем как бы вам приходят ответы, помогающие разобраться, да, с тем, что у вас лежит.
То есть начинает как бы притягиваться.
Очень хорошо, спасибо большое. Это работает, это эффективная вещь. Еще есть какие-то подходы к работе вот с этими зарядами?
Есть еще такой как бы косвенный метод терапии, всякий, музыкальный, ритм, терапии.
Ну, то есть воздействие каких-то позитивных энергий, да, на наше бессознательное. Ага. Так, еще вы хотите дополнить, да? Угу.
плане. Просто угу. Чуть более гармонично, ну даже растопление фигуры вести более гармонично. У него, как правило, автоматически меняется. То есть даже не обязательно вникать, что с ним происходит.
Угу.
То есть
эта техника, она связана с тем, что для того, чтобы... Я сейчас среагирую на это, и этот момент у нас прозвучит. Вот сейчас я хотел сказать, что вот то, что сейчас описывается, это техника соприкосновения. То есть для того, чтобы решить проблему, мы должны просто соприкоснуться с ней. Да? То есть через рисование вы как бы... Вы можете рисовать это, но вы просто соприкасаетесь. Через соприкосновение происходит как бы прояснение и облегчение. То есть проясняется что-то, решается, развязываются какие-то узелки. Да, пожалуйста. Угу. То есть совершая позитивную деятельность, да, мы избавляемся от негатива до какой-то степени. Да, пожалуйста.
Йога.
Да, спасибо большое, это крайне важно. Дело в том, что кармические узлы вот эти, они представляют собой узлы напряжения. И йога, она влияет на эти узлы, эту энергию как бы высвобождает. Да, вы? Да.
Обращение в молитве, то есть это тоже настраивает на высшие энергии, и все действительно само собой показывается.
Угу.
Оно расставляется как надо.
А вообще аспекты йоги, они интересуют вот как бы вот в целом?
Да.
Может быть, чуть-чуть мы об этом поговорим, потому что это сфера шабды, и она важна для понимания работы с кармой. Я хотел... посоветовать, как бы, то есть вот, в принципе, то, что было описано, говорит о том, что достаточно есть определенный уровень, как бы, да, в работе с кармой. Тем не менее, я хотел бы указать на то, что для того, чтобы избавиться от самскары, очень важно ощутить эффект как бы развязывание ее. То есть это производится через... То есть нужно ощутить присутствие соответствующего узла внутри себя. Вот это было вашим заданием, да? То есть нужно ощутить природу этого узла, его заряд. То есть положительный он или отрицательный. И после этого человеку необходимо смоделировать внутри себя в медитации ситуацию, когда он почувствует вот эту эмоцию, глубинную эмоцию, либо негативную, либо позитивную, связанную с этим, как бы с этим зарядом, и направить свое сознание, человек должен перепрограммировать это ощущение, то есть он должен поступить сознательно. То есть в этой ситуации человек должен поступить сознательно. Потому что если он этого не сделает в своей медитации, ему придется это делать в реальной жизни. То есть реальная жизнь спровоцирует эту ситуацию. Но человек может оказаться в этот момент под влиянием самскары и снова совершить неправильный поступок. То есть я попытаюсь еще раз этот момент объяснить. То есть что такое самскара? Самскара – это программа. Понимаете, да, что это программа? И эта программа, она... Ее суть заключается в том, что она бессознательная, и когда вы сталкиваетесь с какой-то похожей ситуацией, то сознание как бы выключается и включается самскара. Поэтому, если человек хочет перепрограммировать свою самскару, ему нужно сознательно создать ситуацию, в которой эта самскара действует, и уже своим сознанием ее перепрограммировать. То есть нужно добиться того, чтобы в этой ситуации, в которой мы поступаем определенным образом, поступить по-другому, поступить в соответствии с тем, как должен поступить сознательный человек, ответственный человек, и при этом ощутить удовлетворение от этого. Это вот в этом и есть искусство работы с кармой. То есть нужно почувствовать вот эту ситуацию, которую бы вы очень не хотели, например, да? Нужно ее смоделировать внутри себя и потом пройти через нее внутри себя, поступить благородно, поступить в соответствии со своей сущностью и испытать от этого удовлетворение. Вот это очень важно. То есть все самскары, они связаны с нашим прошлым. Поэтому вы можете либо вернуться к прошлой ситуации, заново ее прожить внутри себя очень глубоко. Вот. И в этом случае вы как бы дезактивируете ее. И в следующей ситуации, когда появится такая ситуация, вы поступите уже по-другому. То есть у вас появится определенная свобода от этой самскары, и вы сможете поступить уже на сознательном уровне. Да.
У меня с человеком произошла какая-то проблема.
Да.
И я, прорабатывая эту проблему, увидела, что такая же проблема идет из моего детства.
Угу.
То есть я иду в детство, допустим, с папой, да, и я вот эту ситуацию, там, допустим, что у меня очень хорошие отношения с папой, у нас любовь, да, и я получаю от этого вот удовольствие, и он удовлетворен. И как бы этим завершаю, переношу вот сегодняшнюю жизнь.
Да, но вы должны проверить на той ситуации, которая есть сейчас, что это сработало. Потому что вы можете, в принципе, это делать и не идя глубоко в прошлое, но это вы можете сделать только в том случае, если у вас есть проблема, например, вы, скажем, поссорились с близким человеком, да, и у вас глубокая обида на него. То есть вы не можете его простить. Вы должны погрузиться в эту ситуацию в своей медитации, пройти через нее вновь и понять, как бы найти очень глубинные основания для себя, простить этого человека и испытать радость прощения. Тогда вам не нужно будет отправляться в прошлое и находить тот корень, от которого пошли обиды. Вот когда мы обижаемся на мужчин, например.
Я понимала, но дело в том, что пока я не дошла до того корня, я не могла понять, что это связано с тем.
Ну да, да, так тоже хорошо, это тоже эффективно. Да, пожалуйста. Угу. Угу. Следует понимать очень важную вещь. Смотрите, как это происходит. Если у вас есть самскара, она подобна гвоздю, вбитому в стену. Если вы дезактивируете самскару, вы как бы гвоздь вытаскиваете, но отверстие остается. Понимаете? То есть все равно остается некоторое последствие, остается некоторое ощущение негативное, да, оно все равно остается. И поэтому следующий шаг, который вы должны сделать после того, как вы почувствуете, что проблема в принципе решена, то есть вы как бы почувствовали некоторое удовлетворение от решения проблемы, вы должны все-таки простить себя за то, что, возможно, у вас будут какие-то рецидивы. То есть будут какие-то еще беспокойства, связанные с этим. То есть нужно себя простить.
На опыт списать.
А?
Приобретенный некий опыт.
Да, да. То есть вы должны понять, что по-настоящему полностью, окончательно, на 100% решить проблему самому мы не сможем. Сами мы не сможем. Потому что это все-таки божественные вещи, это такие более тонкие вещи, да?
Поблагодарить за урок.
Да, поблагодарить за урок. Да. И простить себя за возможные несовершенства. Да. Вот эти вещи. Да, пожалуйста, Сергей.
Просто по опыту могу сказать, что люди не могут себя простить из-за какой-то внутренней гордости. Когда они понимают, что есть вот это высшее любящее начало, Бог, который прощается в любом случае.
Угу. Да. Это важный момент. Поэтому мы должны очень четко понимать связь вот этой работы, которую мы осуществляем здесь на уровне психологии, вот с этой сферой духа, где приходит вот именно окончательное прибежище, да, где есть вот это окончательное, абсолютное, да, абсолютное принятие. То есть вот это абсолютное принятие нас, оно происходит отсюда, абсолютная любовь, она исходит из этой сферы, и мы должны это очень четко ощущать внутри себя. Да, пожалуйста.
А если мы разрешаем эту ситуацию вот на сегодняшний день, не идя туда в корни, мы ее
Понимаете, дело в том, что корень живет в той ситуации, в которой вы сейчас действуете. В ней уже есть этот корень. Если вы саму ситуацию решили глубоко, то есть я обращал ваше внимание на то, что вы должны испытать определенное эмоциональное переживание, очень глубокое. То есть сначала очень важно, я хочу это подчеркнуть момент, постадийно, да? То есть когда мы моделируем эту ситуацию внутри себя, мы должны испытать очень глубоко вот это негативное чувство. Очень болезненно оно должно стать быть для нас. То есть либо чувство обиды, либо чувство привязанности какой-то, страха это потерять, да? То есть мы должны очень глубоко это пережить. То есть мы должны как бы этот корень активировать вначале, чтобы вот именно добраться до корня, чтобы это стало по-настоящему вот прямо на грани жизни и смерти, да? То есть вот здесь. И только после этого, после того, как мы максимально прочувствовали эту ситуацию, добрались до самого его корня эмоционального, который связан именно с нашим жизненным воздухом, мы должны уже там, в своем сознании, как бы переключить вот эту ситуацию до такой степени, чтобы ощутить облегчение и даже удовлетворение от того, что мы смогли это преодолеть. Вот на таком уровне мы как бы, если мы здесь сделали на таком уровне, мы прерываем не только эту ситуацию с проблемой, но и всю цепочку, которая привела к появлению этой ситуации. То есть это именно зависит от степени вот, погружения, от степени медитации. Потому что карма, она представляет из себя вот это биджа, семя, когда оно садится в почву нашего бессознательного, оно прорастает в виде дерева определенных, как бы, определенных действий, да, повторяющихся, которые происходят с нами постоянно, постоянных проблем. И нужно не просто как бы видеть, вот, что у меня есть какие-то проблемы, а добраться именно до причины, именно до мотива. Когда мы добираемся до мотива, этот мотив он внутри нас проявляется вот именно как боль, как вот эта вот вещь, которая нас по-настоящему заводит или заставляет действовать определенным образом. Вот тогда мы работаем с кармой. Мы должны переключить свое эмоциональное состояние, то есть мы должны через сознание, через совершение поступка правильного, мы должны обрести чувство удовлетворения, то есть как бы получить новый опыт действия в такой ситуации. Что я могу поступить по-другому, это здорово, то есть испытать вот это удовлетворение от этого поступка внутри себя. А вот дальше произойдет следующее. То есть если человек не совершает такого рода работы, то вот эти вот внутренние заряды, которые в нем есть, да, активные, они потом проявляются в виде конкретных событий, которые с нами происходят. Да? И уже когда мы оказываемся в реальных событиях, мы не можем поступать сознательно, потому что мы действуем под влиянием самскары. Так? Но когда мы проводим эту медитацию, то события происходят, но они происходят менее острые, то есть как бы более гладкие, и мы как бы оказываемся по отношению к ним в состоянии сознательном. И мы уже совершаем правильные действия в этих ситуациях. То есть мы подтверждаем это уже на уровне практической жизни. Да, то есть... Нет, вот тут как раз вот важный момент, что если вы... поработали глубоко именно на ценностном уровне, да, то это, ну как бы в принципе на это способны, ну если честно вот так прямо говорить, на такую глубинную медитацию способен человек, имеющий йогическую подготовку, потому что концентрация, вот эта вот способность именно к такому вот погружению, она присуща людям, имеющим ну, практику йогическую. Если это происходит, это достигает даже ложного эго, то есть там это происходит. То есть, потому что в ложном эго находятся наши ценности, то есть наши мотивы, они находятся в ложном эго. То есть ситуацию можно изменить на уровне ложного эго в этом случае. Да, пожалуйста.
Еще один момент. Вот если как бы рассуждать о действиях, то в принципе любое материальное действие греховное, ну, когда это трезво понимаешь, нормально, то одним из хороших методов, вот там не какой-то там работы, каких-то появляется один такой хороший метод. Не делать ничего. С этого начинать. Это трудно пациентам, ну и людям, которым когда делаешь такую установку, что не надо ничего делать. Как вообще ничего? Да, вообще ничего. И вот начинаются трудности вот этого порядка, что оказывается трудно очень не делать вообще ничего. И на этом вот как раз анализ действий, вот этого анатомии греха, как говорится, от маленького простого действия через все это дерево в корне, как раз и дает.
Но это есть рекомендация такая в психологии, она достаточно, ну, она полезная как бы для людей, которые не имеют такого медитативного опыта, я согласен с этим. В основном эта рекомендация звучит следующим образом, что когда вы сталкиваетесь с определенными ситуациями, первое, что вы должны сделать паузу. Да? То есть она называется пауза между стимулом и реакцией. У животных нет этой паузы. Человек может это сделать, паузу, чисто хотя бы механически. То есть, если есть какая-то провокация, прежде чем отреагировать на нее, нужно сделать паузу. И когда вы это делаете, то у вас просто появляется определенное внутреннее время для того, чтобы поступить. Но здесь, как, здесь все равно может быть недостаточно эффективно, потому что на эмоциональном уровне у нас реакция все равно происходит. Понимаете, да? И она подтверждает нашу самскару все равно. Поэтому это все-таки не идет достаточно глубоко. Это... Но все равно помогают, да.
Я хотел спросить, а вот дело за малым теперь выяснить, а какой же правильный поступок? Потому что тот был неправильный, всем понятно, да? А правильный какой? Вот я иногда просто вот интуитивно чувствую, что вот хочется или не хочется его сделать. Раньше я как-то осмысливал, сидел там, значит, дулся, ничего не получалось. И все равно попадал. А вот сейчас просто вот буквально первые секунды, вот хочу работать с этим человеком или не хочу? И больше ни о чем не думаю. И очень часто стал попадать.
Попадать куда?
Попадать в цепочку. Не так, как раньше, понимаете. Раньше я сказал, какие минусы, что он мне даст, а много ли я ему должен это дать, и мозг постоянно молотил, в итоге я садился в путь.
А теперь вы просто принимаете решение, что с этим я делать иметь не хочу.
Вот
ничего общего.
Такой, вот я прихожу только, допустим, куда-то, смотрю, лежит душа. Я сразу говорю, ой, как здорово, классно, вы хорошие ребята, но я пошел. И все. И даже не объясняем, я не знаю, что с чем-то.
Очень хорошо. Нормально. Очень радует такое отношение. Да, пожалуйста. Да. Человек совершает плохие действия от того, что он потерял связь со своей сущностью, то есть он не верит в присутствие даров, в присутствие сокровища внутри себя самого. И поэтому, находясь в состоянии комплекса неполноценности, в состоянии незащищенности, человек, когда сталкивается с какими-то провокациями, он реагирует на это агрессивно. Это происходит вот именно из-за отказа от изобилия, который есть внутри самого человека. Из-за того, что человек отказывается от своей сущности, он как бы пытается кому-то что-то доказать, что я прав там, или начинает дуться на кого-то, обижаться, да, то есть не может кого-то простить. Как он мог со мной так поступить? То есть мы чувствуем, что нас не любят, и мы страдаем из-за этого. Из-за того, что мы думаем, что эти вещи, они приходят к нам извне, что они поступают от тех людей, от которых мы ждем любви, да? Вот это происходит именно из-за того, что мы не осознаем сат-чит-ананду, то есть своей сущности как сат-чит-ананды. Потому что, ну, это как бы вот суть, это суть вопроса. Он потерял связь с Богом, безусловно, потому что Бог обладает той же самой природой, сат-чит-ананды. Мы являемся мы качественно едины, и мы как бы имеем одну и ту же сущность, и поэтому между нами и отношения-то невозможны. Потому что, как сказать, подобное общается с подобным. Вот мы с вами люди, да, поэтому мы общаемся друг с другом. То есть мы друг друга понимаем, мы русские, да, то есть мы говорим по-русски. Но у нас есть подобие. Вот то же самое, мы общаемся со Всевышним только тогда, когда у нас есть подобие. Если я Сатчитананда, я могу понять другого Сатчитананду. Но если я отказываюсь от этой природы Сатчитананды, я не могу общаться с другой Сатчитанандой, я просто не понимаю его. В этом заключается причина того, почему люди говорят о Боге, но реально не могут с ними общаться, потому что они отказываются от своей сущности. Вот и все. Первый шаг на пути к познанию Всевышнего заключается в познании самого себя, своей вот истинной именно сущности в Шабде, вот в Откровении. Это первый шаг на пути познания Всевышнего. Да, это ключевая фраза. Именно поэтому я вначале вас всех и предупредил, да, давайте не будем о Боге говорить. Потому что у нас, ну как бы, не работает система понятий просто даже, чтобы этот предмет обсуждать.
Да, у разного свои понятия по этим словам, да, вы
имеете? Да, вот. Вот этот момент. Да, пожалуйста. То есть вопрос в том, что если человек, допустим, если я как бы вижу, что поступок человека необъясним, как мне его простить? И с ним происходит что-то несправедливое. Так, и кто кого должен простить-то в этой ситуации? Так. Вообще, если человек рождается с определенными отклонениями какими-то, допустим, физического своего тела, там есть как проявление какие-то несовершенства физические, либо психические какие-то недостатки, то это свидетельствует о том, что человек в прошлой жизни имел некое упрямство на предмет каких-то негативных проявлений в отношении людей или каких-то вот негативных отношений к жизни. То есть когда у человека есть определенные упрямства, а упрямство является проявлением уже не просто недостатка человека, да, а некоего желания, такого сознательного желания господствовать. То есть такое уже можно назвать даже каким-то демоническим таким проявлением. Да? То есть когда человек просто имеет недостатки, это нормально. Но когда он упрямствует в них и ходит и говорит, что нет, вот я вот, это пусть это плохо, но я все равно буду это делать, то вот тогда человеку даются, как говорят, в народе есть такое понятие, Бог шельму метит, да? То есть если у человека есть вот некое такое вот настроение, то это проявляется в виде неких знаков, с которыми человек будет иметь дело чтобы постоянно ему напоминало о том, что его позиция как бы она неверна и так далее. То есть это некая такая помощь серьезная человеку. Вот. Но это немножко другая тема. То есть то, о чем вы говорили в начале, вы говорили о том, как вот все-таки быть в ситуации, когда что-то необъяснимо, да, и нужно здесь прощать, и нужно здесь как-то вот... Да.
Да. Никаких претензий к ней не может предъявлять, но как бы вот понимаешь, что, допустим, так же, как бы, к примеру, вот тебя относились родители, так же и другие люди относятся. Но почему как бы родители таким образом к тебе относились? Ты не можешь, как бы, ну вот так относились все это да.
Ну, смотрите, я сошлюсь на ваш собственный опыт. То есть, когда вы чего-то не понимаете, вы кладете это в свою сердечную полочку и задаете вопрос, и ответы приходят. Это же ваш собственный опыт. Я просто предлагаю вам дальше пользоваться этим опытом, он будет работать. То есть, иначе говоря, некоторые из уроков, которые дает нам наш учитель, они понятны, а некоторые из уроков они непонятны. Потому что есть определенные вещи, которые, допустим, если я вас учу, да, в чему-то, вы приходите ко мне обучаться. Если я вас и берусь вас чему-то обучать, я вижу какие-то вещи, которые не могу вам объяснить. Да? И какие-то вещи я пытаюсь вам объяснить, а какие-то вещи я говорю, вот есть определенные моменты, тебе нужно с этим упражняться. Когда ты будешь с ними упражняться, ты поймешь, для чего это надо. Вот так же поступают учителя. Например, вы приходите к учителю, говорите, вот, ну вот вы мне дали вот, ноты, и говорите, играйте гамму, но мне как бы непонятно, зачем мне ее играть. Но учитель говорит, но когда ты выучишь гамму, ты поймешь, зачем это было тебе нужно. Мы это принимаем, потому что мы понимаем, что какие-то вещи необходимы для нашего... именно для нашего взросления. Вот, по этой причине человек должен просто, как вот мы говорили, да, помните, вчера у нас был разговор об этом, что когда мы говорим о мужском принципе, о принципе сознания, то у мужчины нет прав. Да, помните, был такой момент. То есть что это означает? Это означает, что когда наше право нарушается, то мужчина, то есть сознание, не задает вопрос, а что это мое право нарушено? Я вроде бы такой совершенный, как бы вроде бы непонятно почему, а взяли и нарушили. То есть человек, который не находится в этой сфере, это его не беспокоит, что там нарушили его права. Потому, понимаете, да, вот этот момент? Потому что на самом деле нарушение наших прав, оно неизбежно, и оно является просто ничем иным, как неким указанием, это либо проверка на нашу зрелость, либо это, как сказать, иногда это бывает, даже такие бывают случаи, когда это способ прославить вообще человека. Когда человеку отнеслись несправедливо, например, а он не мстит за это, да? Окружающие смотрят на человека и говорят, какой удивительный человек. Редкий человек. То есть по отношению к нему поступили плохо, а он даже не стал на это мстить. Он не посчитал, что кто-то, вот как, например, с Христом поступил, да? Его распяли. А он просил отца простить этих людей. Поэтому Иисусу поклоняется до сих пор. Так ведь происходит? Может возникнуть вопрос, ну как же так? Вот Бог допустил, чтобы Иисуса распяли, ведь он же был невинен. Понимаете? Но на самом деле это же все как бы, ну, как сказать, это была и собственная вот, позиция, как бы она привела к прославлению на самом деле его во все времена. Это просто проверка, через которую проходят очень редкие люди, ну, как бы обладающие духовным сознанием, вот этим мужским принципом. Да, пожалуйста.
У меня вопрос, почему так трудно простить другого, реально трудно?
Почему трудно?
Да,
просто иногда нужно, иногда не хватает просто понимания, как бы, того, для чего это нужно вообще. Вот в чем проблема. Понимаете, прощение ради прощения, оно же смысла не имеет. Вот для того, чтобы простить человека, мы должны понять просто, как бы, есть ли смысл прощать, для чего это нужно. Тогда у нас возникает способность простить. Потому что иногда человека не нужно прощать в некоторых ситуациях. И, может быть, странно слышать, да, такое? Вы слышали такое вот, допустим, слово, вот есть такое понятие, как проклятие, например, знаете, да? То есть вот когда человек делает какую-то вещь и поступает сознательно, желая причинить боль другому человеку, да, ну вот видно, что он действует как бы вот злобно, демоническим образом. И вы понимаете, что этот человек просто сознательно хочет причинить боль другому. То есть он это, конечно, делает потому, что у него внутри есть какая-то проблема, связанная с этим, но это уже другой вопрос. Но в этом случае вы думаете, ну как бы вот вы просто проклинаете человека, почему? Вы хотите, чтобы, вы не просто хотите, чтобы человеку было плохо, вы хотите, чтобы у человека возникла какая-то ситуация плохая, чтобы он получил урок на эту тему. Вы просто можете проклясть человека на предмет того, чтобы у человека появилась какая-то проблема, страдание, которая была бы связана с тем, ну, злом, который он совершает, чтобы человек мог это осознать. Не делай другим плохого, иначе сам не оберешься, да? Вот из-за этого иногда у нас возникает нежелание простить. Просто чтобы человек что-то понял. Понимаете? Вот этот момент может быть. Поэтому прощение ради прощения, оно бессмысленно. Прощение, оно имеет смысл тогда, когда мы видим, что как бы человек имеет какие-то слабости. Вот человек совершает какие-то ошибки из-за слабости, из-за непонимания, из-за невежества. Тогда мы, конечно же, должны прощать, и потому что, ну, как бы это является проявлением нашего служения человеку. Но когда мы видим, что человек совершает какие-то действия не из-за слабости, а именно из-за агрессии, то тогда какой смысл в этом прощении? Оно что? Вот смотрите, я хочу очень важную вещь уточнить. Мы не прощаем не потому, что мы как бы на человека, ну как сказать, то есть мы не прощаем не потому, что мы не хотим зла для человека, а мы не прощаем в том смысле, что мы хотим, чтобы человек получил некий урок. Но сами мы не должны им как бы иметь претензии по отношению к человеку за то, что он к нам сделал. Тут как бы есть такая очень важная... Это две разные вещи, да, вот нужно различать эти моменты. То есть не то, что, понимаете, иначе это будет искусственно просто, понимаете, вот это прощение, оно не будет работать, оно же должно в сердце идти. То есть мы как бы, мы должны думать таким образом, если этот человек по отношению к нам так поступил, значит мы этого заслуживаем, это одна как бы часть. То есть у нас есть с этим какой-то урок, и мы за эти, ну как бы мы, ну не в претензии. Но с другой стороны, мы не должны прощать в том смысле, что... Ну, вот какие-то выдумывать какие-то причины. Ну, вот, наверное, там вот надо оправдания ему такие. Ну, вот, наверное, там вот он такой вот просто там. Нет, если человек делает гадости сознательно, ну пусть он получит за это какие-то последствия. Мы не должны быть добренькими. Мы должны думать о благе. А благо человека вовсе не означает, что у человека все должно быть хорошо. У него могут быть какие-то страдания, это все во благо. Вот вопрос ко всем: Бог, он благ или не благ? Благ. А тогда почему в мире присутствуют страдания? Ведь Бог же контролирует ситуацию. Почему в мире присутствуют страдания? Понимаете, Бог, он не добренький. Он всеблагой, но он не добренький. Понимаете? Это разные вещи. Поэтому, когда мы хотим быть добренькими, мы можем пытаться простить человека искусственно, но это не будет работать. Может ухудшить, да, ситуацию. Тут как бы есть этические... Да, да. Есть этические нюансы определенные, которые нужно очень точно понимать, чтобы они работали.
Человек, когда прощает, он как бы для себя что-то делает, запускает ситуацию, не привязывает, чтобы не использовать прощение как механизм манипуляции другого. Правильно? Вот
Правильно?
То есть через свое прощение и прощение ты не можешь повлиять в любом случае
Да, то есть это ничего. Понимаете, часто за вот этой попыткой прощать у людей стоит, как это ни странно, гордыня. Вот я такой вот чистенький, хорошенький, что я всех прощаю. Понимаете? Попытка подражать там Христу там, или Богу даже самому, понимаете? Это ложное эго, это гордыня. То есть человек даже может не понимать, что его желание всех прощать, это просто ничто. И знаете, что с такими людьми происходит, которые пытаются всех прощать? Они очень, люди, которые их окружают, они все больше и больше звереют на их адрес. Конкретно? То есть ты такой добренький, да, я тебе сейчас такую устрою, посмотрим, какой ты добренький. То есть у человека, вот, у людей на подсознательном уровне агрессия еще больше усиливает по отношению к таким людям.
Как в цыганском романе. И верьте мне, минувшее страдание легко простить, но нелегко забыть.
Ага.
Да? То есть она как бы вроде так публично признала, что да, прощай, а там осталось.
Дырочка-то остается, дырка-то есть, гвоздь вытащили, дырка-то остается, да.
А вот смотришь такой вопрос, да, насчет привязанности к результатам труда.
Угу.
А это же тоже своего рода труд, да, то, что вот мы сейчас этим занимаемся,
да? Да.
Вот труд такой, мы же к нему привязаны, и он как бы для нас, да?
Ну, это вопрос, то есть для нас ли это? То есть если мы с вами говорим о том, что мы как бы по природе свои служители, слуги, да, то есть в этом природа сознания чистого, то это разве для нас знание? Это знание же для тех, кому мы будем служить, правильно? Но и то, и другое, это само собой. Если человек как служит, он и сам благо, безусловно, получает, но это все просто следствие, это не, как бы не мотив. Вот. Поэтому если вы думаете, что это знание для нас, кто-то думает, что для нас, то тогда это просто не будет по-настоящему работать. И для нас, и не для нас. В первую очередь, не для нас.
Еще можно так пояснить, привязанности много. Но пусть останется только эта одна привязанность. Она самая такая, ну, оправданная для всех ситуаций.
Да. Привязанность сама по себе, она не является предметом нашей медитации. Я просто хочу предупредить всех, что когда я говорю не привязываться к результатам труда, это не означает, что человек должен теперь постоянно думать, так, я привязан к результату труда или я не привязан. Понимаете, когда вы сосредотачиваетесь на некой негативном аспекте вашего бессознательного, это только усиливается. Или человек думает, вот я же должен всех прощать, а я вот не могу прощать, мне нужно учиться прощать, и вот у него вот эта вот неспособность прощать, она может только увеличиваться. Он думает, а почему я должен их прощать, в конце концов? Понимаете? То есть, иначе говоря, нужно быть сосредоточенным на позитивной деятельности. Когда вы заняты делом, у вас просто нет времени на всякую ерунду. Вот и все. То есть, если вы делаете что-то, вам нравится, вы в творческом процессе находитесь, у вас есть поиск, у вас есть интересные дела, вы изучаете что-то, вам нравится жизнь, вам нравятся ваши поиски, вам нравятся люди со всеми их странностями. Вот. Если вы таким образом настроены по отношению к жизни, то вот эти все моменты, они будут выстраиваться как надо. Если вы сосредотачиваетесь на исследовании недостатков, там, вот этих моментов, то приводит это обычно к тому, что это все увеличивается. То есть, то, на что обращает внимание наше сознание, то растет. Вот на что вы посмотрели своим лучом своего сознания, то будет увеличиваться. В этом закон.
То есть туда энергия пошла.
Да, да, да. Имейте это в виду. Ну что, как насчет домашнего задания? То есть я бы очень настоятельно порекомендовал именно воспользоваться этим подходом к тому, чтобы ощутить некоторое продвижение внутреннее. То есть определенные стадии, да? Давайте мы их упорядочим, этот материал, который мы сейчас разбирали. То есть какая первая стадия? То есть первая стадия для работы с кармой, вот этой, которая есть у нас на бессознательном плане. Что мы делаем?
Находим.
Находим, да. То есть мы набираемся храбрости, открываем свой чуланчик и начинаем как бы искренне обнаруживать внутри себя те вещи, на которые мы боимся смотреть. Мы боимся смотреть на наши привязанности, то есть страх что-то потерять. То есть мы боимся смотреть на наши страхи. Мы боимся смотреть на страх что-то потерять, и мы боимся смотреть на страх столкнуться с чем-то. Вот на эти два страха мы боимся смотреть. Поэтому первая вещь, которую нужно сделать, нужно обнаружить вот эти свои страхи аккуратно. Вот. И затем следующая стадия какая? Что сделать? Природу понять. То есть, что это означает понять их природу? Это означает, что мы должны понять или смоделировать ситуацию, которая конкретно продуцирует и поддерживает вот эти страхи. То есть, когда мы конкретно с этим страхом внутренним сталкиваемся, в каких ситуациях? То есть мы должны смоделировать эту ситуацию внутри себя. Следующий этап, смоделировав эту ситуацию, конкретно такую, роль определенную, мы должны прямо вот фантазию свою, вот эту вторую чакру, мы должны включить до такой степени, чтобы буквально ощутить вот реальность вот этой ситуации. И внутри этой ситуации уже мы должны пережить вот этот страх очень остро. Мы должны пережить вот эту вот реальность для себя, этого страха. Это получается уже третья, да? Третья ступень. И после того, как вот оказываясь в ситуации вот внутри уже вот этого своего страха, внутри его, мы должны обнаружить, что на самом деле мы другие, что мы на самом деле это не наша природа, что как бы нам на самом деле у нас столько всего замечательного, у нас есть такие замечательные дары, у нас есть такая замечательная жизнь, у нас есть такие замечательные перспективы, и то, что у нас есть с этим человеком, с этой ситуацией, на самом деле все можно делать по-другому, можно по-другому все это решать, можно обсудить было. Можно было задать вопрос человеку, выяснить, что его беспокоит, вместо того, чтобы сразу же бросаться на него с какими-то своими претензиями, выводами или какой-то своей обидой. Можно было просто сделать по-другому. И это четвертая ступень. То есть как мы должны понять вот именно тот момент, что мы на самом деле другие, и действовать мы можем по-другому на уровне сознательном. И на следующей ступени мы должны обнаружить разрешение этой ситуации. Мы должны обнаружить, что на самом деле этот человек, столкнувшись с нашим, как бы имея дело с нашим духом, с нашим сознанием, тоже как бы, то есть в этой ситуации реагирует по-другому, он делает все по-другому, и в результате мы получаем другую картину. То есть мы должны это увидеть. А? Да, прямо прожить это внутри себя. И испытать вот это чувство облегчения и удовлетворения от того, что вот, оказывается, можно делать таким образом. Оказывается, можно жить по-другому в этой ситуации, проживать ее по-другому. Вот. Это какая у нас получается ступень? Пятая. И шестая ступень, очень важная, она является закреплением этого результата. Мы должны простить себя за то, что, возможно, у нас не получится до конца все это делать, мы будем все равно иметь некоторые беспокойства на эту тему, но все равно мы уже будем другими все равно. Все равно это уже будет по-другому, не так, как было раньше. То есть мы должны в определенной молитве или в определенной такой вот, как бы, в определенном таком состоянии погружения просто принять и простить себя за то, что мы такие вот несовершенные. Вот эта вот шестая ступень, она как бы закрепляет результаты вот этой вот медитации. И когда вы в дальнейшем уже будете сталкиваться с подобными ситуациями, вы будете действовать более так, спонтанно, более цельно. У вас не будет проблем таких, которые были раньше, они уйдут. Ну, как бы это работает, потому что это соответствует нашей природе. Вот эту вот работу для тех из вас, у кого есть нерешенные кармические проблемы, необходимо выполнять. Кстати, эту работу делают даже те люди, которые духовной практикой занимаются. Потому что все равно есть какие-то моменты, которые не решаются просто из-за того, что человек трус и не хочет заглядывать в этот свой чулан или, по крайней мере, в некоторые его углы. То есть даже если человек занимается духовной практикой, в принципе, у него что-то уже может быть прояснено, но в какие-то уголки он заглядывать не хочет. И это является причиной того, что духовная практика, она даже осложняет его жизнь. Потому что нельзя, с одной стороны, обращаться к Богу, а с другой стороны, держать, так сказать, при себе свои, так сказать, своих зверюшек, да, которые там живут. То есть это, ну, не совсем, как бы, духовная позиция. Есть какие-нибудь вопросы по этой вот технике, да, пожалуйста?
Угу.
Вот здесь вот, в рамках этого формата?
Ну да, просто взять какую-то ситуацию и просто описать, как это по этим стадиям пройти.
Да.
Для того, чтобы это было наиболее эффективно и стало
ярче. Может быть. Может, есть какие-то предложения конкретные? Вы же работаете в этой сфере, да? Да.
Обнаружить, что этот человек делает все по-другому. То есть эту ситуацию, как бы видишь уже ту изначальную ситуацию, которую ты взял, и уже видишь, что он это человек, он тоже такая же хорошая душа, и все тут оно само, и ты совсем другая, и он совсем по-другому относишься. Все это тоже. И потом уже все, ты же вообще у тебя это не проблема, хорошо в жизни, потом ты этого человека видишь. Поступаешь уже осознанно. Ты понимаешь, что у него тоже же природа другая. И относишься к нему по-другому.
То есть изменения происходят, да? Реально, на практике.
А
бы, и что с этим делать на последней стадии? То есть все равно не происходит какого-то
иначе выбора.
Угу.
Нужно ли общаться с этим человеком?
Вот смотрите, вот в чем заключается как бы такой ключевой момент для этой работы, чисто с точки зрения непосредственно вот самого знания, да? Для того, чтобы эту работу проводить, о которой идет речь, нужно иметь веру. В смысле, какую веру? Веру в то, что человек сам по себе относится к этой сфере. То есть он обладает сущностью служения, сущностью как бы вот сознательной, да? И поэтому, если мы видим, что человек, допустим, ведет себя как-то, ну, по отношению к нам не так, как, в принципе, мы могли бы этого ожидать или хотели бы этого, то это означает, что у человека есть какая-то проблема, связанная, да, с нами. И мы должны эту проблему, мы должны ее как бы выяснить, мы должны добраться как бы до души. Вот в этом вера заключается. Вера заключается в том, что мы верим в то, что это душа, и что как бы он, что можно прояснить с ним что-то. Если человек не хочет открываться, это означает, что мы как бы, ну то есть, может быть, он имеет какой-то негативный опыт, связанный с тем, что мы там вместо того, чтобы ну, обсуждать с ним что-то, мы сразу делаем какие-то выводы или ведем себя как-то агрессивно, да, и человек закрыт. Поэтому человеку нужно именно, чтобы он открылся, для того, чтобы человек открылся, часто нужно просто какое-то время и нужно определенное, как сказать, нужно определенное уважение, доверие, то есть нужен определенный подход. И основная проблема наша с вами заключается в следующем. Я ее озвучил вот вчера, но это было, просто приходится некоторые вещи повторять. Знаете, в чем основная проблема во взаимоотношениях между людьми? Основная. Она заключается в том, что люди между собой не общаются как личности. То есть общение, которое люди друг с другом осуществляют, оно производится формально. То есть это формальное общение, это не личностное общение. Чем отличается формальное общение от личностного общения? Формальное общение – это когда вот есть муж и жена, например, да? Муж пришел, он уставший, тут жена, у нее какие-то свои проблемы в течение дня накопились. Она говорит о своих проблемах мужу, у мужа свои проблемы, связанные с работой, он пришел, ему нужно вникать в как проблемы жены. То есть это все называется формальное общение. Так? Когда люди формально общаются друг с другом, через какое-то время у них появляется усталость и появляется определенное ощущение одиночества, ощущение как бы, как сказать, недоверия по отношению к близким людям, что на самом деле, как бы, да, ощущение ненужности какой-то своей, что я не нужен на самом деле человеку. Я нужен, может быть, жене своей как муж, но я не нужен ей как человек. И жена тоже думает, я нужна ему как жена, но не нужна ему как человек. Понимаете, да? Она называет это следствие формального общения. И поэтому вот этот вот опыт, о котором я говорю, вот эта вот техника, она упирается именно в том, чтобы, вот чтобы понять, как нужно по-другому действовать. Нужно именно понять, как я мог бы или могла бы решить ситуацию, именно обратившись к его личности, как бы. В вере, что это на самом деле душа, это не просто какой-то вот там мужчина или человек, это просто душа, которую я не могу как бы обратиться из-за того, что я отношусь формально к тому, что он делает. Не, как бы, понимаете?
Да. Даже если человек как бы закрывается на внешнем уровне, сознательно всячески просто закрывается и как бы от этого контакта.
Да, это техника, это как бы это способ защиты определенный, да? То есть человек закрывается либо в силу нашей какой-то агрессивности, либо в силу своих собственных слабостей. Но в любом случае это происходит именно из-за того, что человек не получает поддержки, как душа, с нашей стороны. Вот в чем проблема. И по этой причине вот эта техника, она работает только в том случае, если происходит откровение. То есть когда мы вот доходим вот до предела, вот, да, вот, о котором мы говорили, что вот как бы вот эта боль, как бы вот этот вот заряд, вот этот предел, в этот момент мы как бы обращаемся к Богу, к своей сущности для за откровением вообще. То есть вот, чтобы обратиться не, как бы за пределами формального вот этого отношения, а обратиться к самой душе как бы. И когда такое происходит, любые ситуации решаются. Если я обращаюсь к человеку, я обращаюсь к нему, как бы, я искренне интересуюсь его чувствами, его как бы отношением, так, мне интересны его ценности, чем он живет и так далее, мне интересна его личность. Тогда не происходит вот этих ситуаций, они разрешаются, они как бы они не накапливаются. Но если уж они накопились и превратились вот в такую вот как бы конкретную уже кармическую завязку, то тогда нужно уже идти непосредственно к откровению. Действий никаких мы не должны предпринимать. То есть смысл заключается в том, что первая вещь, которая происходит, вот я хочу вот момент объяснить, вот когда происходит вот этот момент боли, да, обострения ситуации, чтобы перейти к откровению, первое, что мы должны сделать, мы должны принять эту ситуацию, мы должны принять ее, мы должны принять человека, мы должны принять саму ситуацию. Потому что что может произойти? Если вы этого не принимаете, то тогда вы как бы вот вы пытаетесь действовать, вот, то есть вы пытаетесь просто с помощью какой-то техники добраться, да, до человека, но проблема заключается в том, что человек будет закрыт до тех пор, пока мы его не примем, пока мы не согласимся с тем, что эта ситуация она благоприятна, она благотворна. И люди закрываются именно, когда вот мы лезем к ним со своим, а вот что ты думаешь там вот на уровне техники, да? Давай поговорим. А человек-то чувствует, что вы его не принимаете, и вы хотите просто что-то с ним сделать.
Манипуляция, да?
Это просто манипуляция. Мы-то думаем, что мы хотим до его души добраться, но мы-то сначала должны принять его, как бы, душу. То есть вот это вот изобилие, да, вот эта сфера шабды. Мы же должны сначала принять. Поэтому без этого эта техника, она не работает. Она просто превращается в некое манипулирование такое ситуации. Секундочку, я хочу у Сергея спросить, как у нас по времени мы укладываемся?
Ну, можно ответить на вопрос последний.
Хорошо.
Ну, скажите, мы проработаем над своими страхами, над своими там зацепками жизненными. Вот. Поймем и расширим для себя границы вот этой части, которую мы жили до этого.
Uh-huh.
То есть поймем, что мы там целое и так далее. А наши дальнейшие действия и смысл вообще всего этого, замысла.
Это очень хороший вопрос. То есть посмотрите, что у нас есть. То есть когда мы осознаем свою целостность, связь с абсолютным и с абсолютной истиной, как бы вот с шабдой, мы осознаем, что мы сознание, мы суть есть дух, то у нас появляется, усиливается, пробуждается потенция служения. То есть мы можем распространять ценности жизни среди тех людей, которые нас окружают в этом мире. Мы можем сделать мир другим, мы можем сделать его лучше. Мы можем сделать лучше свою семью, мы можем лучше сделать мир. Что происходит? Происходит удивительное чудо. Как только у человека появляется вот эта ценность внутри, ценность изобилия, то эта ценность, она начинает передаваться от сердца к сердцу. То есть, когда появляется один человек, несущий себе вот этот вот свет, этот свет начинает передаваться от сердца к сердцу. В этом то, что вот вы спросили, а что дальше? А дальше происходит как бы преображение уже мира. Ну, это известная такая вещь всем. Измени себя, изменится весь мир, да? Мы же пытаемся мир изменить, наших близких, нашу, как бы другого близкого человека, но мы же сами не изменяем себя, мы же не приходим вот к этому состоянию целостности. И поэтому мы не можем повлиять ни на мужа, ни на жену, ни на семью, ни на страну, ни на что мы повлиять не можем. Потому что у нас нет силы духовной. Вот это следующее. Ну, давайте пока закончим на этом. Поставим запятую. О цели мы поговорим. Это важная тема. Мы обсудим этот вопрос. Большое спасибо. Давайте сделаем перерыв.